Доброго вечера всем, кто идет по пути самосовершенствования. Мы рады, что вы ищете ответы на свои вопросы на волне Веда Радио. И сегодня в прямом эфире мы говорим на одну из самых важных тем в процессе становления личности, о том, что такое самоценность и как обрести опору внутри себя. Поможет нам разобраться Олика, клинический интегративный психолог для взрослых и детей и специалист по целостному здоровью. И вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Добрый вечер, Олика.
Здравствуйте, Анна. Рада снова вас слышать.
Да, мы тоже рады вас слышать сегодня, тем более такая у нас очень глубокая, важная тема – самоценность. И мне всегда нравится разбираться с самых азов, сначала с определения, наверное, этого слова, потому что не всегда мы можем понимать, что оно в себе содержит, и хочется у вас узнать, что вообще такое самоценность и с чем ее едят, как говорится.
Ну, во-первых, до того, как отвечу на ваш вопрос, я хочу задать вопрос нашим слушателям в начале нашего эфира, до разбирания этой темы. Что для вас значит быть ценным? Вот такой вот вопрос себе. Вот прям первое, что приходит в голову, вот от сердца. Вот что это для вас? У каждого ответ будет свой, на самом деле. И это один из пунктов правильного ответа для себя. Это очень-очень важно. А что касается самоценности, есть несколько определений. Если простым языком, то это ощущение, такое внутреннее ощущение своей значимости, независимо от внешних достижений или признаний. То есть это ощущение, что я ценен просто потому, что я есть. То есть ощущая себя таким, вне зависимости от того, ругают тебя, ставят ли тебе оценку, кто-то ли что-то про тебя говорит, мы в этот момент не проваливаемся, как будто бы в маленького какого-то ребенка, которому там, не знаю, 5 лет, и нас ругали тогда. А мы ощущаем себя даже в любой конфликтной ситуации, свои границы, свою опору внутри себя. И часто слово «самоценность» путают со словом «самооценка». А самооценка отличается от самоценности, ну, даже немножко, да, отличается само слово. А самооценка, она переменчива, и она, на самом деле, зависит от успехов. А самоценность – это основа, да, то есть это ценность. А оценка – это вот как мы, даже мы сами себя оценили. На самом деле, для самооценки у нас система много чего сделала, потому что в нашей образовательной системе есть система оценивания детей. Кстати, во всех странах есть, и сейчас есть школы, где в начальных классах или даже в средних классах нет системы оценивания стандартной. Да, вот не разобрался в теме, тебе 3. А если ребенок не талантлив в этой теме, не он другой талант, это тоже вопросики. А ребенок уже ощущает себя, ага, я троечник, на себя уже повесил. Это самооценка. Для тех, кого интересует такая более научная база, то я бы порекомендовала к изучению концепцию условной любви Роджерса, ознакомиться с ней, теорию привязанности Болби. Там тоже интересно раскрывается. Вот именно это понятие про такое внутреннее ощущение. Я есть, меня видят, меня не отвергают, я важен для мира. Это такая база. Это специально говорю для тех, кто любит читать книги, углубляться. Вот, поэтому, как простой пример привести этого слова, да, на практике, это ребенок, которого любят просто за то, что он есть. И если мы возьмем ребенка, которого хвалят только за оценки, и он ощущает себя хорошим и любимым только когда принес 5, даже 4 уже не котируется, то первый ребенок будет ощущать свою самоценность. Вот в какие бы передряги он в жизни не попал, то второй ребенок будет иметь синдром отличницы, например, и стараться угодить, потому что ему давали любовь не просто так, а за что-то. И у него именно такая самооценка. Самооценка себя. Я молодец, меня любят, когда я молодец. Вот, поэтому это важно различать эти два слова. Вот такое определение я бы дала.
Спасибо вам большое. Да, действительно, в этом стоит разобраться, что мы сами для себя подразумеваем в этом вообще термине, и что оно для нас значит, насколько мы сами нашли себя и свою самоценность. И еще одну тему тоже хотелось бы, конечно же, разобрать. И как ее вообще можно потерять? То есть это что-то, что мы приобретаем, сами создаем, или это что-то врожденное, и оно теряется? То есть как вообще у нас строятся взаимоотношения с этой самоценностью? Расскажите, пожалуйста, мне кажется, это очень важно понимать.
Да, но вообще ребенок, да, если мы сейчас вернемся вообще в такую первоначальную историю, как у нас появляется наш индивидуум, такая душа, личность, имеется в виду в нашем обществе. Она появляется еще в момент, когда она у мамы в животике. И на самом деле уже стоит воспринимать живое существо человека, когда он у мамы в животе. Уже тогда начинает появляться вот эта личность, с которой мы потом знакомимся. Есть разные исследования, как это влияет. И такой очень важный совет, что даже, это, кстати, сложно папам. Сложно папам, они такие: я не вижу ребенка, как я могу с ним разговаривать? Если мама ощущает его под сердцем, то папам с первым ребенком это бывает сложновато. Но на самом деле уже тогда с этой энергии взаимодействия мы можем уже создавать среду, энергетику для нашего ребенка будущего, да, для человека будущего, который родится, и вырастет, и будет взрослым, таким прекрасным человеком. И если мы вообще окунемся в физику, как это действительно работает, да, что если рассмотреть вообще наше тело, физическое тело, рассмотреть там молекулы, атомы, то, из чего состоят атомы, да, там кварки, то это на самом деле просто энергия. И по факту человеческое тело – это энергия. И так как мама себя чувствует во время беременности, как она думает о малыше, какие она туда энергии своими мыслями посылает, это тоже все влияет на малыша. И, соответственно, при рождении, да, во-первых, у нас дети рождаются разными, мы это знаем, у нас у всех детей разная нервная система, у всех детей они приходят к каким-то своим опытом, да, повторю слова своего учителя Шалова Александровича Монашвили. И у каждого точка вот этой вот ощущения себя в момент родов, она разная. То есть нет такого, что ребенок родился, у него такое 100% самоценности. Да? Мы не знаем, какой у него этот уровень именно осознавания себя, какой пришел ребенок и так далее. Но как даже вот это чувство детское, знаете, когда мы смотрим на детей счастливых, которые там бегают по полю, искренне смеются, вот счастливые такие дети. Но, к сожалению, к какому-то среднему школьному возрасту, такой подростковый кризис, когда дети не знают, что они хотят, это один из пунктов таких звоночков, да, что как-то среда повлияла, что это состояние счастья, состояние себя такого целостного и счастливого, что-то с этим произошло. Я бы здесь разделила на несколько пунктов, что может способствовать тому, что теряется, да, этот вот уровень самоценности, уровень этого счастья, осознавания «со мной все окей». Это, например, социальные установки. Когда говорят: вот будешь хорошо себя вести, будешь молодец. И кто-то может сказать: Оля, ну как же так? А как мы тогда воспитаем детей, чтобы они себя хорошо вели? И здесь тоже очень важно думать о формулировках. Дети на самом деле, они очень разумные. И чем раньше родители ребенку показывают цепочку логическую действий, тем быстрее ребенок научается. К примеру, сейчас будет такой у нас пример, с вами следующая встреча будет про родительство, тоже связанное как раз с этой темой, перетекающая. Но сейчас маленький пример, чтобы было понятно. Вот, например, если ребенок играл, разбил окно. И если родитель скажет: а, ты разбил окно, и наорет на него. Ребенок, да, он не выучил урок, что вот какие последствия будут за это окно. Просто родитель ругается. А еще если родитель говорит: все, мы там с тобой больше не играем, то есть он условно отвергает его. И для ребенка это самое-самое страшное. А, либо другой родитель, когда его ребенок просто в игре случайно разбивает окно, родитель говорит: так, не волнуйся, сейчас мы пойдем все исправим. И он вместе с этим ребенком идет за ручку к владельцу этого окна и говорит: здравствуйте, это мы разбили, пожалуйста, не волнуйтесь, мы все починим, мы все купим, простите нас, пожалуйста, и так далее. Он с этим ребенком едет, покупает это стекло. Он говорит ребенку: да, вот эти деньги мы могли потратить там на кино, на мороженое, но мы идем покупать стекло, потому что, ну, как бы логично, деньги уходят. Вместе с этим ребенком он идет, даже ребенок, если он не помогает мне стеклом, он просто стоит рядом и видит какой-то объем работ. Та же самая схема с разрисованными обоями, например, да, когда ребенок с нами клеит эти обои, ребенок с нами отдирает эти обои старые, выносит этот мусор и так далее. Он понимает, какой-то труд стоит за вот этим действием. И эта цепочка в голове у ребенка складывается. И опять же, здесь вот очень яркий пример с разбитым стеклом. В одном случае ребенок будет получать, что он попал в критическую ситуацию, у него страх, и так, вот, я что-то случайно набедокурил, а его еще только должен будет защищать, еще на него кричит. То есть у него еще двойной страх, что меня вообще моя защита сейчас покинет. И это такой двойной, очень сильный стресс для человека, для ребенка. Также, поэтому видите, какая разная цепочка, да? Одно и то же действие, может быть разный результат. Поэтому вот эта социальная установка, она важна, ее ребенку объяснять. Также очень часто социальная у нас установка: сначала добейся, потом заслужишь уважение. Или для девочек: сначала вот сделай то, вот я тебя похвалю. Там сначала там помой посуду, сначала то-то-то, и вот я буду тебя любить, иначе буду ругаться. И это выстраивает у ребенка в голове цепочку, чтобы меня любили, чтобы мне давали, да, языком транзактного анализа поглаживание, то есть, да, как-то хвалили, давали внимание, чтобы меня видели и замечали, видели мою ценность, я должен сделать что-то полезное. Вот в этих двух моментах, да, теряется самоценность, так называемая. Также есть еще очень важная вещь, тоже для родителей, это родительские послания. Это очень серьезный инструмент влияния на вашего ребенка, на жизнь вашего ребенка, я бы даже сказала так. Потому что родительские послания, даже если мы говорим что-то на эмоциях, как родители, даже если мы говорим что-то в шутку, как родители, даже если мы говорим вот так вот, да, чтобы дети не слышали, они слышат, у ребенка все равно это записывается. То есть сказал авторитет, сказал родитель. И вот у него на подкорку записывается. И он про себя действительно так думает. И родительские послания бывают двух типов. Прямые, то есть когда, допустим, родитель критикует или сравнивает. А вот смотри, а вот Анечка уже там на пятерку сдала. Или Анечка пошла на танцы, а почему ты хочешь на бокс, например? Или критика, да, то есть вот у нас внутренний критик внутри нас сидит, мы сами с ними разобрались. На самом деле достаточно легко с ним разобраться в плодотворной работе. Если самим сложно с ним разобраться, то найдите себе хорошего психолога, он вам обязательно поможет. И как следствие, это следствие и наша работа над самим собой. Мы не будем критиковать наших детей. То есть не бывает так, как научиться не критиковать детей. Надо научиться не критиковать себя, разобраться со своим критиком. Непрямые родительские послания, они даже в какой-то степени могут быть более жестокими, потому что, например, это игнорирование. Это для ребенка тоже выстраивает определенные схемы в его голове, определенные защиты, определенный образ модели поведения в жизни, а также такое молчаливое разочарование. Ребенок, как и, собственно, любой человек, да, он, когда случается что-то, он может думать что-то свое, а у другого человека у него своя мысль. И особенно, когда мы взрослые, мы можем помочь своему ребенку, чтобы он себе опять же что-то не додумал, а рассказать ему все как есть. И даже если у нас есть какие-то негативные чувства, например, мы разочаровались в чем-то. Да, мы там разочаровались, что ребенок взял там и, не знаю, что-то испачкал, или там разлил суп, который мы готовили, да, прям целую кастрюлю. Мы можем донести ему об этом, но без какой-то ругани. А поделиться, знаете, чувствами, ну, это тоже это навык, который нарабатывается, конечно, в такой в работе психологической. Но когда мы даем ребенку мостик, даем ребенку мостик связи, хочу сегодня подарить наш. И потому что когда родитель молчит, да, такое молчаливое разочарование или игнорирование, то ребенка как будто бы, вот его как будто бы вычеркивают, как будто бы его нет, и он как будто бы сам себя стирает. И, конечно же, это противоположная история самоценности, когда я ценен, я важен, я занимаю свое место вообще в этом мире, меня видят, меня замечают. Следующий момент – это тема стыда и отвержения. Ну, очень такая болезненная тема, я думаю, примеры сейчас не буду приводить, я думаю, всем понятно, да, когда ребенка стыдят, хотя вообще даже чаще всего там не за что реально стыдить, если мы разбираем стыд как такое положительное качество, есть такое положительное проявление стыда и негативное проявление стыда. Вот, и отвержение, да, про то, что я уже тоже проговаривала, также это может быть в чистом виде, когда вот все. Ты там, не люблю тебя, вот ты там плохо поступаешь. Вот будешь хорошо поступать, буду тебя любить. И ребенок, он так не чувствует, но ему приходится, да, менять, как сказать, в чем-то даже предавать себя. И он понимает, чтобы любили, надо что-то делать. Он боится этого отвержения. Для него это равно смерти, потому что ребенок не может выжить без взрослого. И последний момент, который здесь хочется отметить, это когда случаются какие-то ситуации, они могут быть такие разные, испуги, например, и так далее, как они вообще проявляются в теле. И это как сжатие или какое-то там избегание взгляда, там, напряжение в животе, в горле. То есть если это есть у вашего ребенка, либо вы замечаете это у себя, да, вот такие физические уже телесные проявления, то чаще всего это такая точка входа, куда можно зайти, действительно вопросы вот, сути вашей самоценности. Да, когда что-то происходило, что-то неприятное когда-то, и ваше тело даже в взрослом возрасте вот так вот реагирует. Поэтому на самом деле все мы родом с детства, и у каждого, у взрослого даже могут возникать эти ситуации, которые связаны с очень-очень глубоким детством. Вот так, собственно, мы и теряем то прекрасное чувство, которое, возможно, должно было быть у нас, если мы бы родились в каких-то райских условиях и вообще бы прекрасно, счастливо жили и не были знакомы с трудностями. Но в нашем мире, как вы понимаете, это невозможно.
А вот что делать тогда, если ты узнал как раз себя в этих ситуациях, когда твоя самоценность терялась так или иначе, когда ты уже взрослый? А каково вообще жить без нее, без этой самоценности? И что с нами тогда происходит, если мы как раз вот те самые выросшие дети?
Я сейчас вдохновлю вас, и как человек, который сама прошла этот путь, знаю, что это 100% работает. Мы еще дойдем с вами по целостному здоровью попозже, в нашем эфире затронем эту тему. Но самое первое, да, я вам напоминаю, что у нас есть условно наши разные уровни нашего тела, если мы говорим про целостный подход. У нас есть наше физическое тело, и на нем мы тоже можем ощущать, да, это какое-то сжатие, вот такой опущенный взгляд, сутулость, кстати. Вот, пожалуйста, вам это тоже когда закрыться, спрятаться, да, чтобы меня не замечали. Потому что небезопасно, небезопасно было. И здесь через тело, да, мы можем, в первую очередь, посмотреть на свой ресурс, мы уже много обсуждали с вами это, закрыть базу свою, там, по здоровью, по питанию, чтобы у нас вообще были силы разбираться с какими-то травмами. Есть два совершенно таких разных подхода, но очень важных в работе, такой коучинго-психологический. Если коучинг работает на достижение цели, такая парусная история, когда мы взяли, надули паруса и поплыли к цели. А есть история, когда у нас, ну, пробито дно нашей лодки, то есть какая-то травма, куда, да, наша энергия утекает, да, или какая-то, что-то нам мешает. И вот этой травмой, этими пробоинами мы занимаемся, когда, в принципе, ну, такая тишь да гладь, когда у нас есть ресурс. Поэтому для тела это ресурс, да, мы скрываем базу на уровне телесного. Также на уровне телесного, если вы ощущаете такие физические уже проявления телесные, то здесь очень хорошо подойдет йога, кому-то занятия танцами, кто скован, кто ощущает эту скованность в теле. Прямо пойти, не думать, как на вас смотрят, подойти преподавателю, сказать, я вообще первый раз, я там бревно, Хороший преподаватель скажет, ничего страшного, просто повторяй, и через год вы вообще не узнаете себя, сравните два своих видео. Это будет путь такой через тело, который будет помогать, потому что все взаимосвязано. Если мы говорим о втором уровне, о нашем ментальном и эмоциональном, то есть это два разных тела наши, две разных оболочки, два разных уровня, то эмоциональное, это, конечно же, работа с хорошим психологом, потому что очень болезненные эмоции, очень сложно пойти одному самому. Наш ум, он такой хитрый товарищ, и, конечно же, у нас срабатывают психологические защиты, которые говорят, не думай про это, там очень больно. Он постоянно будет притягивать, создавать ситуации, что не будет хотеться туда идти. Даже если у вас есть ресурс, действительно, вот залатать эту дырку на дне вашего судна, вот самому бывает действительно сложно. Потому что идти в сложные эмоции – это такая болезненная история. Также процитирую слова своего педагога по клинической психологии, что травма случается только в контакте. То есть травма у ребенка произошла в контакте с мамой, например, да, когда мама не дала достаточно поддержки для ребенка, и ребенок вот пережил то, что пережил. И исцеление, оно тоже случается в контакте. И в этом подходе здесь именно контакт может быть с каким-то устойчивым человеком, например, да, с психологом, когда вы ходите в еженедельную работу, где вы выстраиваете именно отношения. Вы не раз ходили, а вы действительно уже там можете ему что-то доверить, вы выстроили отношения терапевтические. Там происходит это исцеление, если психолог умеет с этим работать. А также для кого-то, кто занимается природоохранной практикой, такое может быть помощником в таком исцелении, например, духовный наставник. Я знаю, в разных традициях есть такие системы. Если ваш духовный наставник немного знаком с историей, и он сам не имеет такой травматизации, как у вас, то есть у него есть другой опыт, да, изобильный какой-то опыт в этом вопросе, и зная эту проблему, он тоже может дать вам перезаписать эти отношения. То есть, если мы говорим про женщину, то женщина в своей там, вот, матушке, духовной наставнице, может найти этот образ заботливой, безусловно, любящей матери, и для себя исцелить, да, узнать этот новый опыт для себя, прожить, что оказывается так возможно. Также, что касается убеждений, мы на основе наших чувств выстроили какие-то убеждения, наше ментальное тело, следующая, да, наша ступенька, мы выстроили убеждения из серии «Я теперь буду поступать так». Из серии того, что вот мне улыбаются, я не буду доверять, потому что предадут, или это хитрая уловка. И такое убеждение, человек с этим убеждением живет. Или убеждение, например, когда ребенок смеялся радостно, заливистый, знаете, такой счастливый детский смех. Его за это отругали, да, смех без причины, признак дурачины, всем известное выражение, или еще какое-нибудь. И ребенок такой, ага, все, смеяться нельзя. И потом мы видим, например, взрослых, которые просто не выносят детский смех. То есть, когда дети радуются, просто искренне радуются, они там не сидят у тебя дома, не кричат у тебя над постелью, они на площадке веселятся. Этих взрослых это может очень сильно раздражать, потому что внутри на самом деле плачет маленький ребенок. Ну, почему мне-то запрещали смеяться и радоваться? Почему им-то можно? И он автоматически будет на них злиться. Здесь тоже работа с мозгом, немножко другой подход психотерапии, тоже с этим можно разобраться. Здесь также можно помочь себе начать распутывать ментальные узелки, тоже хочу предложить практику, это прямо выписать, то есть все убеждения, которые вы замечаете в себе, все, что будет подниматься вот во время нашего эфира, прямо выписывайте себе на листок. Вот это, допустим, было у меня. Я считаю, что вообще, что Оля говорит, нельзя кричать и детям радоваться на площадках, например, да, вот прямо все, что вызывает какие-то эмоции, либо как-то откликается, прямо вот выписывайте. Либо какие-то мысли. То есть все, что идет, это очень-очень на самом деле хорошая работа и для самостоятельной работы. И потом это все можно, опять же, да, принести человеку, который умеет с этим работать и поможет вам. И следующий наш уровень – это наш духовный уровень, наш духовный стержень. И там немножко другая история, потому что ведь все наши материальные проблемы, они связаны с материальным телом. Материальное тело – это наше физическое тело и тонкое тело. Условно. Тонкое тело, я имею в виду ум, чувства, да, ум, разум, чувства, это все равно такая связка, которая у нас есть в этом воплощении. И если мы смотрим с точки зрения души, безусловно, это те трудности, которые развивают нас, нашу душу, не просто так приходят в нашу жизнь. Но проще, на самом деле, людям, у которых есть какая-то духовная связь, духовная опора, потому что она помогает, вот сейчас скажу языком для людей, у которых какой-то маленький духовный опыт, помогает абстрагироваться. А у людей, у которых есть уже какие-то отношения с первоисточником, какие-то личностные отношения, там, не страх, а действительно какой-то любви и дружбы, то это очень большое подспорье, это прямо основа, которая помогает на самом деле пройти очень многие испытания, помогает пройти и вообще осознать себя как вот эту единицу целостную. Это очень-очень важный момент. Так бы я ответила на наш вопрос.
Да, благодарю вас. Действительно, целостный подход, он очень необходим, особенно в таком фундаментальном вопросе. И как раз об этом бы хотелось поговорить, как ее восстанавливать, эту самоценность. Вы уже начали рассказ, но, может быть, точнее, не может быть, и наверняка я уверена, что у вас есть много разных практик и подходов, вот с чем работать, чтобы эта самоценность к нам вернулась.
Во-первых, здесь хочется, чтобы, конечно же, дать по максимуму каких-то практических занятий, чтобы можно было сделать самому, себя поддержать. Во-первых, можно провести такой тест, да, самый первый тоже предлагаю записать. А точно ли я хороший? Вот такой вопрос себе задать. А точно ли я хороший? И можно прямо этот вопрос задать в разных сферах. Это будет такая некая диагностика вообще, в какую сферу, с какой сферой работать. Здесь также у тех людей, у которых есть синдром самозванца. Вот тоже синдром самозванца – это тоже такое последствие, да, такой раненой самоценности, скажем так. То есть нужно чего-то добиться, тогда ты молодец. А это добиться никогда не закончится. И у нас там уже, не знаю, миллион дипломов, миллион знаний, миллион там, не знаю, наград президентского уровня. А нам все никак, а мама все недовольна, как будто, да, внутри мамин голос недоволен. Вот. И здесь тоже напоминаю, особенно для прекрасных дам, не стоит забывать, что в течение месяца в одни дни у вас будет ощущение, что, ну, как бы все вроде хорошо, а через 2 недели у вас будет ощущение, как будто бы вот все, вот этот внутренний критик наш, да, он включится и вот начнет. И одно из первых практик, которые я хочу вам предложить, это отслеживать своего внутреннего критика. И действительно выписывать, прямо завести тетрадочку с внутренним критиком, для внутреннего критика, и разделить листочек прямо на 2 части. Слева мы выписываем критика, а справа мы прямо можем написать, да, адвокат. И предлагаю вам завести вашего внутреннего адвоката. Можете его нарисовать, кто любит рисовать, можете его просто представить, во что он будет одет, как он выглядит. То есть ваш внутренний адвокат. И вот вы в зале суда. Как только ваш внутренний критик начинает вас в чем-то обвинять, вы это выписываете, и ваш адвокат, соответственно, ищет доказательства в обратную сторону, и вы вот так вот прописываете, да, вот на каждое замечание. Это очень интересная работа, ее можно проделывать достаточно долгое время, тем самым со временем. Критику можно пойти дальше, помимо того, что мы просто выписываем, мы можем разделять. Можем разделять, а чей это голос? Кто это говорил нам? Вот чьими словами я сейчас говорю? Может, это голос мамы, голос папы, голос учителя какого-то, тренера, системы, может быть, или какого-то страха. То есть мы прямо еще вот этого критика мы, скажем так, подразделяем, да, откуда он. Это тоже нам очень сильно поможет. Где-то мы можем вернуть, по-моему, я тоже уже давала на одном из эфиров эту практику, и так далее. По поводу контакта с телом, да, уже я говорила и про какие-то физические упражнения, там, йога, танцы, смотря что вам нужно. Некоторым людям, наоборот, нужны какие-то хорошие спорт, хорошие силовые упражнения, там, научиться подтягиваться. Пускай вы научитесь через 1,5 года выйти к этой цели. Также очень здорово идут все практики заземления. или практика заземления – это не эзотерика, это чистая физика. Ну, сейчас тоже не идем в историю со здоровьем и влиянием наших стоп, да, и вообще как им важно действительно для нашего поля, нашего тела, нашего, да, электромагнитного поля, как важно все-таки соприкасаться с землей нам непосредственно, да, иметь это физическое заземление. Как это можно сделать? Можно прямо в домашней, во-первых, летом, конечно, ходить босиком, насколько это возможно, по траве, по земле. Можно сделать дома коврик из камушков. Тоже потрясающая практика. Прям красивые, не знаю, гальки набрать и с какого-нибудь пляжа, если вы любите галечные пляжи, и сделать себе коврик в ванной. Просто налепить эту плоскую галечку на такой хороший клей, на основу. Знаете, есть такие решетки в раковины. Ну, вот они просто, чтобы не дотрагивалась посуда до самой раковины. Это просто такая сетка. Или любую сетку взять и на нее прям на хороший клей приклеить, такую мозаику выложить. Это будет очень эстетичный, красивый коврик, если вам понравится такой стиль. И это будет очень хороший массаж, и будете ощущать свои стопы. Очень хорошо, да, там по нему походить, соприкоснуться с природой. Также есть различные техники, вплоть до того, что есть техника интересная, я цветочек. Когда мы просто ходим по земле, и если вы вообще не контактируете с землей, даже есть рекомендация психологов просто купить себе 5 килограмм земли и насыпать в такой плоский контейнер. Да, и вот как мы ноги парим, так мы ножками трогаем землю. Тоже такая практика есть. Также еще одна потрясающая практика, которую хочу с вами поделиться, это написание писем самому себе. Тема этих писем «Я есть и я важен». И это письмо, то есть это как следующий этап после адвоката. Да, то есть адвокат у нас искал это все. А тут мы смотрим на этот огромный список, что нам говорил адвокат, и просто пишем себе, да, я есть, я важен. Если нам нужно сейчас написать «потому что», мы вот пишем это «потому что». И пишем вот ровно до тех пор, пока мы вот какую-то часть нас, да, не переубедим, пока мы вот этими фразами не накормим нашего адвоката, чтобы он стал по размерам больше, чем критик. Также упражнение тоже есть одно потрясающее. Я не должен, чтобы быть. Тоже потрясающее упражнение для тех, кто как раз вырос в парадигме. Вот, не знаю, помоешь посуду, будешь молодец. То есть я не должен учиться на пятерке, чтобы быть любимым, например. Да? И вот на этот счет вы также, если вы выписываете все ваши убеждения, если вы замечаете их, вот какая-то из этих практик обязательно ваше убеждение где-то найдет место. Либо в критике, либо она найдет вот для этого упражнения свое место. Если вы вспомните эту ситуацию, вы можете прямо это прописать. Конечно, также эти все истории, да, можно принести, например, своему психологу. Если психолог работает через какие-то подсознательные техники с погружением, не только с ментальным планом, то это будет, ну, на мой взгляд, да, эффективно. Но эффективно будет для тех только, у кого работает та часть мозга, которая позволяет работать с этими процессами. То есть не для всех людей это подходит. Но тогда это будет не просто наговаривание на уровне ума, когда мы это говорим, но в это не верим. Там будет еще работа с чувствами. И вот это вот убеждение, оно просто будет естественным следствием работы с ситуацией внутри, да, можно как-то регресснуть в детство с опытным специалистом и как-то исцелить эту травму. Да, мы ее не изменим. Какие-то вещи мы не можем вернуться в прошлое и изменить, но мы можем исцелить, насколько это возможно. Тоже, по-моему, уже на эфирах именно на вашем радио говорила, да, что у нас есть 3 уровня травмы. Есть травма, которая, ну, для нас просто стресс. Ну, пострессовали и все. Есть такая травма, которая называется травма. То есть это прям какая-то рана. Но эта рана, когда она заживет, не останется ни следа. И есть, то есть, да, где-то вот кожа вообще не порезалась, стресс, кожа порезалась, но она зажила, и нету никакого шрама, ничего. Есть уже более глубинная травма, там уже может ставиться диагноз ПТСР, КПТСР, посттравматическое расстройство или даже комплексное. То там восстановление, оно, во-первых, и длительнее происходит, и эта травма уже может заживать, максимум, когда он заживет, будет шрам, да, будет прямо, то есть мы мы все равно будем помнить всегда, что здесь эта травма была. Поэтому тут разные тоже ситуации, которые у вас в жизни происходили. Поэтому, соответственно, тоже смотреть, где вы можете, где вам нужна помощь специалиста. То есть это не зазорно, не только психи ходят к психологам, более того, психи к психологам не ходят. Психи ходят уже к врачам, наблюдаются в диспансерах и так далее. Это вообще психология, это наука о душе, если правильно переводить. И слово человек раньше называли душевно больной, да, псих больной, душевно больной, а потом сократили до психа. Хотя по факту психия, да, это душа. Также здесь, как еще восстанавливать свою самоценность? Это, конечно, важный аспект. Мы тоже говорили это в предыдущих эфирах, но по другой теме. Это отношения, это поддержка. Поддержка друзей, поддержка семьи, если это возможно. Партнерство, да, когда у вас есть партнер, который вас поддерживает, здоровая поддержка. И здесь очень важный пункт, он может сейчас принести боль некоторым слушателям. И сразу хочу сказать, что этот пункт, с этим нужно идти, смотрите, да, индивидуально. Но есть такая рекомендация, это осознанный отказ от токсичных связей. То есть вы также смотрите, кто в вашем окружении каждый раз посылает вам энергию о том, да, что вы никто, вы все делаете не так, то есть говорит вам, что с вами что-то не так, разрушает вас, да, вот такая нарциссическая нездоровый вброс. И где-то очень легко выйти из этих токсичных связей, да, это может быть просто какой-то знакомый, и там достаточно просто постановки границ и все. Да, и просто выход из отношений, если это все-таки какие-то родственники, члены семьи, либо, не знаю, соседи, да, от которых не съехать, например, и так далее, то тут немножко будет другой, конечно, план работы, выстраивание и своих границ, выстраивание своих защитных границ, то есть чтобы у нас это больше не проникало, вот этот вот токсичный яд, да. Это такая уже более сложная, глубинная работа. Но тем не менее, если вы так проанализируете, вот, знаете, говорят, скажи мне, кто ты друг, я скажу, кто ты. Прям проанализируйте, какими энергиями обладают люди в вашем окружении. С кем вы вдохновляетесь, с кем вы чувствуете себя хорошо, в обществе кого вы прям расцветаете. А есть там, где из очень дефицита действуют люди, и, конечно же, в их обществе они хотят почувствовать себя выше других, унизив друг друга, другого. И вот, конечно, такое общество очень-очень разрушительное. И последний, наверное, пункт, который я бы тут отметила по восстановлению, это то, что мы опять же говорили в прошлый раз, как наши интересные эфиры, да, соединяются в таком месте, друг в друга переходят, это роли и самореализация. Потому что для мам, например, они часто заваливаются в какую-то роль. Например, я только мама. Хотя на самом деле для одной мамы действительно это просто вот то, что ей надо. Ей больше не нужны другие роли. Она в других ролях также удовлетворена. Но есть женщины, у которых есть другие потребности, другие роли. И они очень жаждут. И мы помним, да, что у нас есть три ответа от Вселенной: шепот любви, голос совести, рупор страданий. И когда, как говорится в Библии, когда мы прячем наш талант, да, ничего хорошего из этого не выходит. Можно тоже почитать это в Библии, эту интересную историю, что происходит, когда мы не реализуем то, что нам дано. Это тоже нужно делать правильно. И это касается, кстати, не только мам, да, вот это отождествлять себя с одной ролью. Также роль, например, руководитель. У меня очень много в работе по психологии бизнес-вумен и так далее. И там мы как раз часто ищем тот баланс, потому что да, у них такие обстоятельства, что они остались там без кормильца, и они работают, они выполняют мужскую роль. Но это тоже, то есть мы работаем над выравниванием, над балансом этого работы и отдыха, да, чтобы не было этой западания в этой роли. И это очень важно, потому что вот эта вот гармония, она достигается именно такой целостной работой. И последний, наверное, пункт тоже в моменте самореализации, тоже мы его с вами обсуждали в предыдущем эфире, здесь тоже хочется его отметить, это оставлять пространство для быть. а не только делать. Чаще, опять же, прекрасные женщины этим грешат. У них не бывает выходных. Выходные они куда? Везут куда-то детей, там, не знаю, в театр, гуляют с ними, проводят с ними время. А вот выходной, когда я могу остановиться, замереть, ничего не делать, и вообще почувствовать импульс внутри. А что я хочу? Может, я просто хочу идти и шуршать листьями под ногами. Вот я вот хочу замечать, как дует ветерок, да, как садится солнце. Просто вот такое, знаете, в идеале запланировать, кто любит планировать, время для того, чтобы быть, жить на 100%, а не только делать. Вот таких вам кучу техник я надавала. На самом деле, если их действительно все сделать, это будет просто потрясающий рывок. И если у кого хорошо самодисциплиной, даже вот 3 месяца выполнять все эти практики, у вас будет прям очень-очень мощный рывок.
Спасибо вам большое, дорогая Ольга, за щедрость. Действительно, техники, на первый взгляд, могут показаться даже простыми, которые может исполнять каждый в любое свободное время, а тем не менее, я уверена, дадут очень глубокий результат, особенно в комплексе. И еще одна тема, которую мы хотели обсудить, такую завершающую изюминку. Есть ли какой-то главный секрет самоценности? Хочется о нем узнать, чтобы уже полноценно охватить эту тему и начать с этим работать.
Да, здесь тоже хочется опять же затронуть тему целостного здоровья. Это очень важно, потому что это не только же какое-то внутреннее состояние. Я лично знаю людей, которые вот внутренне так ощущали себя очень самоценными, но при этом и становились жертвами домашнего насилия. И, то есть, как будто бы на физическом плане, да, какой-то самоценности не было, потому что никто не имеет права нас ударять, нарушать наши границы, делать нам больно. А на ментальном, эмоциональном плане, да, никто не имеет вообще права как-то нас унижать, ставить условия. Кто-то сейчас скажет, ну а как же там дети, воспитание? Ну, воспитание можно быть из травмирующей истории, да, когда мы из своей травмы. Мы не знаем, как справиться с ребенком, мы не знаем, как его обуздать. У нас есть решение только, там, не знаю, наорать, например, как-то унизить, как-то еще что-то. А хочу вам предложить образ, просто другую модель, да, как помочь. А если мы не знаем, как помочь, то мы идем к другим взрослым, которые знают, как помочь, и разбираемся в своей такой истории, со своим, например, детством, если действительно это наша какая-то тоже история проигрывается в наших детях. И мы, уже решая с собой, у нас есть автоматические силы, у нас есть автоматически этот новый опыт внутри нас. Пойти на ребенка не наорать, а ему объяснить. Да? Здесь тоже напоминаю момент про наше эмоциональное состояние, ментальное, про то, как надо закрывать базу и выйти в ресурсе. Да? Это тоже важный очень момент. Какими мы бы гуманными родителями бы не были. Вот. Также хочу подарить вам волшебную фразу, потрясающую фразу. Достойна по праву своего рождения. Или достоин по праву своего рождения. То есть вот в этот наш огромный мир, да, вот он создан Всевышним, этот огромный мир. Здесь настолько все идеально просто функционирует. Из маленького семечка там вырастает маленький росточек. Это превращается потом в деревце. Потом в огромное толстое дерево, которое живет, ну, я не знаю, сколько лет, по 300 лет живут деревья. Вы представляете, вот из маленького зернышка здесь птицам хватает еды. Все живые существа получают все, что нужно. Тут настолько все идеально продумано. Все эти пищевые цепочки, которые мы можем наблюдать, все настолько регулируется. И вот в этом мире рождается человек. Как вы думаете, он случайно рождается? Анна, вот как вы думаете, случайно рождается или нет?
Если учесть, что все так сложно устроено, наверняка случайности не бывает.
Да, как вы думаете, есть ли у этого человека, который родился, место под солнцем свое?
Определенно, если думать о Господе, который все это создал, разве он не мог продумать для нас свое предназначение, свое место?
Угу. И вот эта фраза, да, когда мы так понимаем это, что ого, я не просто какая-то ошибка. Кстати, это очень частую фразу которые приносят, ну вот ко мне в работу, например, девушки, прям эту формулировку очень часто, когда, например, беременность была не запланирована ими. И когда-то на эмоциях мама вот как-то кинула ребенку один раз, а вот, понимаете, родительское послание записалось. Исцеляющая эта фраза, что я достойна по праву своего рождения. То есть в этом мире все случается так, что я родилась. Вот я родился, я родилась, и я имею место быть. Я ценен вот по факту своего рождения. Если мы говорим про самый такой глубинный уровень, да, про наш духовный уровень для тех людей, кто тоже этот уровень учитывает. Ведь есть люди, которые только ограничиваются на физическом уровне и на тонком уровне, да, ментальном, эмоциональном. Дальше они, ну, как бы и не задумываются, и ладно, и живут, окей. А если вы еще знакомы и думаете о духовном уровне о своем, то здесь еще глубже раскрывается эта история. Потому что на уровне вообще кто мы, да? Кто мы? Мы душа, мы на самом деле частичка Бога, и в священных писаниях описано, да, что душа как частичка, она как капелька океана. Она океан, ну, огромный, просто невозможно огромный, а капелька чуть-чуть ничтожно мала. Но при этом по своим качествам, по своему составу не столько же, да, такая же концентрация соли, такой же состав соли, как в воде океане. Но соли в океане огромное количество и ничтожно маленькое в этой капельке. И когда мы это осознаем, да, что на самом деле вот в этой вот оболочке Маши, Пети, Вани, Светы, это просто наша машина. Да, мы его поддерживаем, наше тело, это храм нашей души, и мы, конечно, мы заботимся о физическом здоровье, ментальном, эмоциональном. Но как только мы понимаем, что вообще тут, что я вообще тут делаю, какая вообще моя роль, какие у меня отношения с Богом, оказывается, я его частичка, оказывается, вот это да, у меня с ним какие-то личные отношения есть, то для людей, кто занимается какой-то там, допустим, духовной практикой, в любой традиции, это вообще переворачивает взгляд на мир. И если задавать такой вопрос, да, что самоценность, говорят, что это опора на себя. И здесь хочется сказать, да, языком транзактного анализа, что это опора на свою взрослую часть. Это маленький ликбез для тех, кто не знаком. Это направление психотерапии говорит о том, что внутри нас есть условно, наверное, вы все слышали, внутри нас есть такие три ипостаси. Мы идем в нюансы, пока три. Это внутренний ребенок, внутренний взрослый и внутренний родитель. Да, и часто в любых ситуациях, и как раз-таки вопрос самоценности, это история как раз-таки некой травмированности ребенка по факту, да, потому что что-то пошло не идеально, да, вот в этом вот не идеально в нашем материальном мире. И когда мы взращиваем свою взрослую часть внутри нас, и даже в 60 лет, не знаю, мужчина может вести себя как 5-летний мальчик, например, обижаться, или вот как-то так себя неадекватно вести, реально как ребенок. То есть возраст не гарантирует психического возраста. И самоценность дает нам, и это как опора, да, опора на эту взрослую часть, если мы говорим про наше ментальное тело, например. А для духовных людей это еще дополнительный бонус, потому что там есть главная опора. Помимо этой взрослой части, которая может что-то разрулить, это еще очень мощная опора на Бога. Когда есть понимание, да, что я душа, у меня есть эти отношения, у меня есть эти отношения вечные, потому что как человек мы одни рождаемся и мы одни умираем. У нас, наверное, никто не будет рядом. В этом промежутке жизни, от рождения до смерти, с нами наши там близкие, друзья, вот они с нами. Да, мы можем на них опираться тоже где-то что-то. Но самое главное, да, как это станет тем своим значимым взрослым, это наш внутренний взрослый. Мы его доращиваем. Даже вот у меня в 68 лет приходил человек и доращивал свою взрослую часть внутри, избавляясь от обид, избавляясь от чего-то. Это возможно в любом возрасте. И именно внутреннюю опору, когда у нас есть опора на Бога для духовных людей, это большой-большой бонус, которым на самом деле не обладают люди, которые еще не выстроили эти отношения. Может быть, у них есть обида. Тоже, кстати, достаточно быстро в психологической работе с этим можно очень, очень быстро поработать. То есть еще какие-то там страх, может быть, да, в этих отношениях. Но это на самом деле единственные вечные отношения, которые у нас, как у личности, вообще есть. И, наверное, завершить мне хочется таким выводом, что тоже такое в рамочку предложить записать, как и фразу, да, что я достойна права рождения. Фраза очень исцеляющая. Такой вывод, что самоценность — это не то, что нам нужно заслужить. Да, по нашей травматике, о которой мы в самом начале говорили. А это то, что мы можем в себе восстановить и даже приумножить, даже если уже в момент рождения, да, вот родились у мамы с папой, мы попали в среду, где у нас даже не было вот этого счастливого, беззаботного детства, где мы могли хохотать и бегать по полю. Это все можно восстановить, насколько это возможно для нас. Все индивидуально. Вот такой главный секрет. Осталось нам как пойдет.
Спасибо вам, дорогая Олика, и отдельное спасибо за вдохновение, которым вы делитесь с нами, особенно в таких непростых темах, как самоценность. Действительно, мы все росли в определенном постсоветском пространстве, где самих наших родителей не научили, как правильно воспитывать с любовью детей. И у многих, я уверена, есть и те темы, над которыми стоит поработать. И вот, например, вопросы, которые нам прислали слушатели, они тоже касаются этого. И, например, первый вопрос звучит так: что делать, если уже во взрослом возрасте кажется, будто родители пытаются убедить меня, что со мной что-то не так?
Потрясающий вопрос. Не знаю, как зовут слушательница, кто задал вопрос. В первую очередь, вам очень здорово, действительно, самое идеальное, я буду повторять это много раз, потому что это исцелило меня. Исцелило меня, я очень много лет занимаюсь саморазвитием, действительно, очень много лет, и долгое время я ни с кем свои какие-то переживания не разделяла. Я же такая умная, я же все начиталась, я пыталась сделать сама, но, как оказалось, именно проговаривая кому-то, а не себе, получая обратную связь специалиста, мы можем эти моменты по-другому увидеть. То есть мы смотрим все равно через свою призму, которую вот нам построили. И когда мы находимся в доверительном контакте с кем, кто а, уже нас хорошо знает, б, точно на нашей стороне, да, говорится, психолог — это второй по значимости болельщик, потому что первый болельщик — это сам человек для самого себя. Вот он прям всеми руками и ногами. Это будет такой самый простой путь, да, принести, и там будет план работы, чаще всего будет выстроен и про ваши ощущения какие-то, где вы проваливаетесь в эту историю, где вам действительно уязвимо, то есть почему вы в это верите, почему вас это задевает. Это, знаете, как сегодня уже у меня было несколько консультаций с моими клиентами, я приводила этот пример. У нас есть осколок. Например, мы поранились. У нас просто вот осколок в руке. А нам больно вот так сказать? Мы говорим, нет, не трогайте. Ну, знаете, забудется, все, не будем просто трогать. Ладно, все, заживет. Но он не заживет. Рана начинает гноиться. Ладно, мы там уже, знаете, это перестали, рука затекла, перестали чувствовать эту руку. Но кто-нибудь заденет, причем заденет, знаете, кто может задеть? Может просто какая-то девушка пройти с красивым шелковым шарфом, который развивается на ветру, и этот нежный шелковый шарф от этого ветра просто дотронется в наши руки с этим осколком и заденет этот осколок. И нам будет очень больно. Но кто виноват в том, что нам больно? Девушка, которая пришла, она нас как-то ранила. Это просто ветер, нежнейшую ткань просто прикоснул к нашему этому осколку. И есть какие-то действительно ситуации, которые из серии того, что время пройдет, все пройдет, а где-то нужно вытаскивать осколок. И как мы понимаем, что так же, как занозу, иногда нужно вот так вот еще иголкой или ножом расковырять, чтобы вытащить этот, почистить от этого гноя, который уже организм все равно создает, чтобы как-то все равно выплюнуть это, как-то избавиться от этого, как-то закапсулировать. Кстати, это одна из психосоматик, такие обиды или еще какие-то ситуации, одна из психосоматик онкологии, такая тоже доказанная история. Наш организм прячет наши эмоции, старается что-то с ними сделать, как может. И, собственно, вытаскиваете. То есть первый пункт – это работа со своими эмоциями. Тоже можете использовать техники, которые я давала на предыдущих эфирах и сегодня. Второй момент – это, конечно, вопрос отношений. То есть когда вы, тоже рассказывала уже, мы рассматриваем отношения как некое поле между двумя людьми. Можно представить как клуб. клумбу. Вы с одной стороны, там какой-то ваш родитель с другой стороны. И вот на этой клумбе у вас что-то растет. И, может быть, уже все заросло сорняками. А может быть, вы там розы сажаете. Но вы ответственны за свою половину клумбы. Вы можете со своей стороны прополоть сорняки, но в своем сознании, в своей душе какие-то обиды. И в разговоре тогда хороший показатель, когда в разговоре с родителем вас уже ничего не задевает. Вы просто настолько, да, грубо говоря, терапевтировали эту историю, у вас больше никаких претензий нет, обид нет. Но при этом вы еще зашли, есть тоже такие разные подходы, когда мы можем изучить, мы не знаем, что точно произошло с нашим родителем, почему он так поступает, но мы можем посмотреть статистическую историю. И когда мы можем хотя бы на капельку почувствовать, что ощущают люди, которые так поступают, у нас тоже вопросы все пропадают. И там будет уже, если это будет какая-то агрессивная история в сторону, то следующий пункт будет просто вопрос ваших границ. И этот вопрос будет, ну, естественным образом как бы закрываться. Потому что с вашей стороны клумбы будет все хорошо. Либо можно будет, в зависимости от того, насколько вам важны эти отношения, вы тоже можете их построить. Тоже сейчас будет такой шок-контент. Иногда, когда мы ставим границы маме, да, на которую нельзя ругаться, например, да, но мы ставим правильные границы, оказывается, потом это мы просто защищаем себя, мы защищаем не чтобы там уколоть другого, да, а так защищаем правильно, честно для себя. Для другого это может быть очень исцеляюще. Очень исцеляюще, и я знаю множество таких примеров. Поэтому иногда границы, установка границ – это то, что исцеляет отношения с теми же родителями. Очень-очень много кейсов на этот счет. А так я отвечу этой прекрасной слушательнице. Или да, слушателю.
Спасибо вам большое. Есть вопрос, который, мне кажется, в чем-то продолжает эту тему. Нас спрашивают, получается, если проработать самоценность, мнение других должно не приносить никаких эмоций, или это нормально, что нам больно и хочется отстраниться?
Угу. Отличный вопрос. Вопрос очень общий. Все зависит от ситуации. Мы живые люди, мы не роботы. И напоминаю, да, предыдущие наши эфиры, особенно у женщин, у мужчин, кстати, точно так же, у них другие синусоиды. У нас есть и гормональные, и настроенческие, и влияние, не знаю, погоды, луны, каких-то, не знаю, лунных суток и всего чего угодно, перенапряжение нервной системы после праздника, то есть этих синусоид очень много. То есть, да, вот каждая из них что-то нам показывает. Они друг на друга накладываются. И в состоянии, когда вы ресурсная, вы можете ту же самую какую-то, не знаю, колкую фразочку, вообще вас она не заденет. И при этом ваша самоценность на такой же самой истории. В другой момент, да, когда вы устали, когда вы, не знаю, приехали с какого-то путешествия, вы вымотаны вообще, вот, вообще на нуле, а еще там какой-то гормональный спад у вас, то, конечно же, будет по-другому восприниматься. И при этом, да, наша шкала самоценности будет все той же самой. Я тоже хочу с вами поделиться таким образом, который мне очень сильно помогает, меня это вдохновляет. Когда я чувствую, что меня что-то задевает, конечно же, у меня есть не миллион тысяч практик, когда я могу сама себе помочь, но где-то я понимаю, что да, вот так человек поступил, да, я понимаю, почему он так поступил, и я просто как-то проживаю эти эмоции, и я там как честно с моей стороны для меня поступить, да, то есть не как там принести ему добро, как-то его, не знаю, там, проучить, спасти его и так далее. То есть где-то мне достаточно этого, да, а где-то я понимаю, что действительно сейчас вот в этом вот контакте, я же живой человек, да, постоянно идет жизнь, постоянно идет какое-то наше развитие, и если мы говорим даже в рамках одной этой жизни, наше с рождения, у нас очень много психологических защит, которые закрывают все болезненное, которое проходило с нами, чтобы мы просто выжили. И в какой-то момент это может открываться. А есть еще такое интересное сравнение из философии, которая говорит о перерождении, о карме, что нам карму выдают, вот у нас есть гроздь и награды, это наша карма. нам ее не сразу положили, она в этой виноградинке. И вроде бы мы такие все хорошие такие, мы там такие, не знаю, духовные. А вот у нас прилетает новая виноградинка. И мы такие, окей, делаем. Поэтому, безусловно, это жизнь, это не рай. Это материальный мир, да, где счастье и несчастье сменяют друг друга. И поэтому это не гарант, что что-то не будет задевать. Потому что слишком много переменных. Специально для пример для математика. Слишком много переменных в этом уравнении. Для того, чтобы быть всегда вот в этом дзене. Но мы можем к этому стремиться, мы можем знать, как на эти переменные влиять. Да, мы с вами уже много про это говорим, не один эфир. И, конечно же, поддерживающая среда. У кого-то это действительно только психолог, как ни странно. У кого-то это поддерживающая семья, у кого-то это какие-то друзья или партнер бывает очень такой поддерживающий, прям как такой душевный друг, а не только партнер. Это, конечно, является большой-большой опорой для проживания таких моментов. Поэтому да, это будет. Это будет, но наша самоценность, когда она уже не будет вот именно в этих моментах, то есть не будет так больно, либо где-то вообще не будет задевать. Может задеть же не вопрос самоценности, может задеться другой вопрос, другая травматизация. Самоценность – это не 100% мы, скажем так, да, у нас есть другие еще важные какие-то части, которые не связаны с самоценностью. Такой ответ.
Благодарю вас, дорогая Ольга. Тоже, мне кажется, очень исцеляющий, терапевтичный ответ. И два еще вопроса у нас есть, которые я хочу озвучить, потому что другие мы успели разобрать в эфире. Итак, нас спрашивают... Так, секунду. Здравствуйте, прошу прощения. Может быть, я прослушала, но в чем разница между самооценкой и самоценностью?
Самооценка и самоценность. В самом названии даже, да, самооценка. Самооценка – это когда мы оцениваем себя. А самоценность – когда мы ощущаем свою ценность. Да? Даже разные понятия «цена» и «ценность». Даже я это, кстати, не вносила, потому что, да, нет слова «самоцена». То есть самооценка – это когда мы себя по какой-то шкале оцениваем. Сами себя. Я молодец, я как отличница, я как двоечница, да, вот спасибо нашей, пожалуйста, системе образования, да, вот нам эти темы оценок нам в голову вложили, да, 7 лет. Вот, а самоценность – это ощущение себя ценной, вне зависимости ни от каких достижений, ни от какой чужой оценки, ни от чего. Вот мы ценные, вот в этом разница.
Да, благодарю, это тоже очень важно разобраться, мне кажется, в этом. Ну и последний вопрос на сегодня успеем озвучить. А вообще есть тогда в нашей жизни место чему-то «я должен» родителям, детям, родине, партнеру? Или должно быть из какого-то другого чувства?
Очень потрясающий вопрос. Здесь тоже можно его долго, глубоко разбирать. Скажу в общем. У нас есть понятие «долга». Да? Если мы говорим про вообще такие энергии, которые существуют в нашем мире, да, и долг – это очень важная вещь. Мы выполняем свой долг, свою такую роль, и мы можем, да, выполнять свой долг, даже когда мы этого не хотим, да, как мать не хочет спать, а ее ребенок проснулся ночью, ему надо поменять, да, нижнее белье. И мама встает и идет выполнять свой долг. Да, вот долг, да, там для мужчины долг обеспечивать семью. И тоже может очень уставать на работе. Может быть, он вообще хочет заниматься другим делом, но он понимает, что в данный момент жизни эта работа приносит ему больше средств, и он выполняет так свой долг. То есть мы так утверждаемся, выполняя свой долг, мы также утверждаемся в вот этой вот такой некой благостной энергии, и только с вот этой ответственностью, кстати, наша ответственность, она тоже про выполнение своего долга, и именно с этой ступеньки, вот такой благостной ступеньки, мы вообще можем заниматься вообще каким-то саморазвитием. И выполнение долга – это очень хорошая вещь. Это именно про долг, про наш долг. Иногда должен, тоже можно сделать такую простую практику, иногда сложно сделать ему самому, потому что настолько у нас в голове, может быть, да, перевернут. Ну, нам просто так это донесли, мы это так себе перевернули. что, например, родители воспитывали ребенка и говорят: вот, ты нам там теперь всю жизнь должен, ты нам всю жизнь должен, вообще не уезжай, доченька, ты куда, как же я без тебя, ты мне там должна, какая там своя семья, там, или там сыночек, да, вот эта вот тревожная мама, которая своего сына никуда не отправляет, и еще стыдит его, да, вот эта история с нашим стыдом и навешивание, ты должен, на самом деле, того, что человек не должен. Вот это очень важный момент, поэтому я бы вам предложила выписать, да, вот все, что вы относите к размеру должен, вот это должен для вас слово, вот прям списком. И действительно, что из этого ваш долг, а что из этого не ваш долг, либо где-то, знаете, как это уже прошло время выполнения, например, какого-то служения. Например, да, мы тоже об этом говорили в прошлый раз, и действительно уже пришло время как-то именно из своей правды изнутри закончить какие-то процессы. То есть, например, вы там, не знаю, помогали соседу, у которого нога была сломана, вот у него нога прошла, и он лежит на печи и говорит: работай за меня. Да? Ты должен помогать соседу, да? Ну, я просто по доброте душевной тебе помогал, но я тебе не должен. Тем более, ты выздоровел, ты взрослый мужик, там, иди работай. А поэтому здесь нужно разделить. Потому что если есть такое ощущение, что я не вывожу то, что должен, то здесь две причины. Либо у нас мы где-то проваливаемся по ресурсу, по нашей базе, проверить здоровье, сделать чекап, проверить сон, проверить ментальное здоровье, залипаете ли вы в какие-нибудь там видео и так далее. То есть это все напрягает нашу психику. И реально это наш долг. Но просто мы сами были причиной того, что наше тело не вывозит. Либо это перегруз извне навешанный. И вообще тоже есть такое правило, что все на самом деле, наша доля, она очень гармонична. Да, такое, наш долг, это что же наша доля, то, что мы выполняем? Она очень гармонична. То есть нам не дается испытание не по силам. И мы не должны прикладывать, да, вот такие сверхусилия. То есть нам дается по силам наша доля. Что касается долга в том числе. Да, есть разные моменты, где нужно как-то подсобраться, да, там, поддержать родственников, если кто-то прожил там какую-то утрату и так далее. Но в общем и целом это нет ощущения, что вы всю жизнь вот просто несете не свое. Вот это с этим нужно разобраться. Это очень личная, глубокая работа. Спасибо за вопрос.
Благодарю вас за ответ. Последнее, что хочу озвучить на сегодня, нам прислали. Я не с вопросом, просто хочется от всего сердца поблагодарить лектора. С такой легкостью и радостью прохожу вместе с вами, пытаясь разобраться в непростых темах. Уже расписала свои роли, увидела, куда уходит ресурс и что можно завершить. Жду каждый эфир с предвкушением. Вот такой прекрасный отзыв нам пришел.
Спасибо большое. Просто во благо. Спасибо вам.
Да, и мы тоже каждую встречу ждем с предвкушением, потому что мы вновь разбираемся в глубоких темах, которые помогают жить нам счастливой жизнью и стремиться к возвышенному. Спасибо вам большое, дорогая Олика, за это. Это очень ценно. И будем ждать вновь в нашем прямом эфире на Видорадио через неделю.
Спасибо вам большое. До свидания, дорогие слушатели. До свидания, Анна.
До свидания, добрых дней и хорошего настроения.